Еще раз здравствуйте, уважаемые интернет-слушатели. В эфире передача «На самом деле», в студии Александр Краснов, Валерий Смирнов.
Добрый день.
Следующий наш сюжет касается вопроса слушателя, который, в принципе, был задан достаточно давно. Я просто хотел перед ним извиниться за то, что он поздно как-то попался мне на глаза. У нас информации очень много на форуме, самые разнообразные, поэтому не все всегда, так сказать, доходит своевременно. Но, тем не менее, это было несколько очень таких резких прямых вопросов, обрисованных лично мне. И появились они в ответ на передачу от 12 июня. Ответ слушателю, стоило ли присоединять Крым. Здесь один из наших старых слушателей, Карстен, значит, задал несколько нелицеприятных вопросов таких, на его взгляд, во всяком случае, и потребовал, чтобы мы дали, вернее, я дал на них ответ. На них как-то отреагировали остальные слушатели, но, в общем, справедливо заметили, что я мог бы это сделать и сам. Ну и поскольку эти вопросы, так сказать, имеют определенный интерес, как в развитии, так сказать, темы, то я действительно хотел бы дать на них ответ, тем более не создавать впечатление, что я от них уклоняюсь. Хотя заранее предупреждаю, что на все вопросы всегда я ответить не смогу. Не потому, что не хочу, а потому, что просто нет технической возможности. Итак, значит, вопросы Карстена по поводу нашей темы, стоило ли присоединять Крым. Ну, первый вопрос. Если санкции, введенные, видимо, международным сообществом, фуфел, то, может, они и делаются для видимости. Никто и не сопротивляется по-настоящему. Хотели бы дать по рукам, просто бы SWIFT отключили на Россию, и все. Ну, что хочется сказать. Наверное, SWIFT можно технически взять и отключить на Россию. Это правда. Наверное, можно таким образом Россию еще раз взять и вытолкнуть в автаркию, то есть в собственную финансовую систему, которая будет независима от Запада. Но здесь я замечу, вряд ли кто на это пойдет и вряд ли кто на это решится, по простой причине, что, во-первых, это в равной степени неудобно как нам, так неудобно и им. То есть те же прерывания связи с российскими банками, это точно так же ударит по западной системе. А вообще-то моя точка зрения всегда состояла в том, хотя я не призываю вовсе отключать Россию от SWIFT, о том, что Россия наиболее успешно и, так сказать, как бы это быстро развивалась именно тогда, когда она не была завязана на так называемое международное сообщество и, так сказать, разделение труда. Вот, и все свои ресурсы, так сказать, потребляла самостоятельно и самостоятельно перерабатывала. У нее это где-то получалось более удачно, где-то менее удачно, но то, что страна была, естественно, более в этот момент независимой от международной политической ситуации, причем это понимали не только советские лидеры типа Сталина, но и российские императоры, это факт несомненный. Поэтому привязка России к международному сообществу, в частности, через систему SWIFT, это и вопрос политического влияния. И это политическое влияние делается вовсе не для того, чтобы его в одночасье утратить из-за какого-то конфликта по поводу там Крыма, Украины или неизвестно чего. Вот, поэтому я думаю, что SWIFT отключать от России никто не собирается, точно так же, как никто не собирается отключать ее от системы Visa и MasterCard. Попугать можно этим, но всерьез заниматься и надеяться на то, что отключением SWIFT'а окажешь какое-то влияние на российскую политику, можешь и откажешь, но скорее в национально-патриотическом духе, чем в том виде, в котором хотел бы повлиять Запад. Поэтому я не думаю, что эта мера даже всерьез рассматривается. Второе. Какие основания для военного вторжения на Украину в голове у Смирнова? То, что Крым не платит за воду, а ее почему-то в полный напор не дают. Почему-то от неудобных фактов Смирнов просто уходит. Его не интересует ни причина, ни следствие. Долг за воду в 176 тысяч долларов копеечный. Не пробовали погасить? Вообще-то, если господин Карстен следит за информацией, то он как раз, наверное, не пропустил, а может и пропустил, То, что этот долг, я, правда, его слышал, там 200 тысяч долларов, его как раз и предлагали погасить, причем силами российского Минфина. А вот как раз Украину эта калькуляция долга не устраивала. И вообще вопрос не в том, чтобы заплатить какие-то жалкие 200 тысяч долларов. Вот. А вопрос в том, чтобы нарушить сельское хозяйство в Крыму и показать весь вред от присоединения Крыма в качестве российского региона к России. И сделать этот процесс максимально накладным для России, наименее удобным для Крыма. В общем, короче говоря, как любят говорить на этой незалежной республике, сделать что-то из гадства. Вот. По-моему, последнее предложение, на котором стороны не сошлись, состояло в том, чтобы поставлять воду по Крымскому каналу, по которому, замечу, до территории Крыма она идет самотеком и приходит, пардон, из Днепра, в котором она тоже появляется не усилиями, так сказать, трудолюбивых украинских рук, платить за нее, за эту воду, по расценкам Госводоканала, то есть тем, по которым он поставляет очищенную воду вот в систему там, водопровода, допустим, где-нибудь там в Николаеве или в Херсоне. Вот заплатить за Днепровскую воду по таким расценкам, вот это было последнее предложение, на котором, по-моему, стороны не сошлись. Но, как вы сами понимаете, это предложение делается только для того, чтобы его никогда не приняли. Потому что платить за речную воду в таком объеме – это безумие, которое, повторяю, идет самотеком, вплоть до, так сказать, самого Крыма. Не говоря уже о том, что и воду в Днепре саму никто не меряет, и дальше ее никто нигде не потребляет. Так что, ну, во всяком случае, в тех количествах, чтобы можно было говорить об обмелении Днепра или об серьезном уроне экономики, который не нанесен за счет того, что Северо-Крымский канал отводит воду, так сказать, в сторону Крыма. Ну, сами понимаете. То есть вопрос политический, он никакого экономического, так сказать, значения не имеет. А вот что касается основания для военного вторжения, о которых я говорил, то эти основания действительно существуют, потому что война – это способ решения политических проблем другими средствами, если можно так выразиться. И в какой-то момент, когда противник, я не имею в виду в данном случае Украину, я имею в виду Соединенные Штаты, которые действуют через своих киевских марионеток. Я думаю, что это логика, то, что в Киеве сидят американские марионетки, у господина Карстена она сомнений не вызывает, потому что для этого надо уже обладать полным политическим там незрячестью. Так вот, идея состоит в том, чтобы ввести Россию в такие, поставить ее в такие тяжелые экономические условия, при которых действительно дальнейшие все действия в Крыму будут становиться, так сказать, чудовищно невыгодными. То есть вместо налаженной железнодорожной сети, которая существует с советских времен, замечу, между Россией и Крымом, заставить ее строить, ну, например, Крымский мост. А эту сеть вот просто взять и тупо прервать. Да? Или, например, вот перекрыть вот этот вот Крымский канал. От того, что перекрыт Крымский канал, Украина никакой выгоды не получает. Ни 200 тысяч долларов, ни 2 миллиона, вообще никакой. Но, тем не менее, это заставит Россию ввести там какие-то, я не знаю, атомные опреснительные станции, какие-то там артезианские скважины открывать. В общем, делать какие-то чудовищные проекты, чуть ли не по переброске вот Кубани на Крым. То есть заниматься какими-то бешеными совершенно капвложениями для того, чтобы решить вот эту вот проблему. В таких условиях, о чем я всегда и говорил в своих передачах, Соединенные Штаты говорят о угрозе национальным интересам. Причем эта угроза национальным интересам, она может быть абсолютно любой. Ну, я напомню просто навскидку, да, вопрос с тем, например, с Первой Иракской войной, операцией «Буря в пустыне», да, когда Ирак захватил Кувейт, который, должен вам отметить, вообще исторически является провинцией Ирака. Просто в момент, когда англичане освобождали Ирак от своего владычества, они поделили его на две части, как они делали до этого, скажем, с Индией и Пакистаном. Они обособили от Ирака отдельно взятую нефтяную провинцию, Кувейт, и посадили в ней там своего какого-то карманного эмира, Вот таким вот образом его освободили на две части. Ирак, естественно, никогда с этим не был согласен, вот, что в конце концов и послужило причиной, так сказать, его аннексии. И в дальнейшем американского вторжения, которое должно было бы отбить вот этот вот якобы независимый Кувейт. Что Соединенные Штаты потеряли в Кувейте? Какую именно нефть? С учетом того, что сами Соединенные Штаты, хотя они экспортируют нефть, имеют значительные ее резервы на своей территории и вообще являются, так сказать, нефтенезависимым государством. Они могут просто откупорить свои запасы стратегические и таким образом вообще не зависеть от мировой нефти. Не говоря уже о том, что они покупали ее всюду, где только возможно, в том числе и в Саудовской Аравии и так далее. Вот какие нефтяные, какие, вернее, национальные интересы Соединенных Штатов пострадали в этом кувейтско-иракском конфликте, который, по сути дела, является конфликтом между двумя провинциями единой страны. Вернее, тем, что от страны отрезали наиболее, так сказать, денежную ее часть. Никаких. Но, тем не менее, они вторглись туда и провели вот эту операцию «Буря в пустыне». Здесь, в случае с Украиной и Крымом, страдают гораздо большие национальные и экономические интересы России. Гораздо больше, я уверяю, чем интересы Соединенных Штатов в Ираке. Почему мы, спрашивается, не можем поступать таким же образом, как поступали они? Я беру просто в данном случае чисто демократический пример. Если это вот достаточно как основание для военного вторжения, то пусть это будет моим ответом господину Карстену. Если это недостаточно, я приведу еще несколько таких же оснований, которые касаются, допустим, той же самой военной промышленности, той же самой производства, так сказать, военно-промышленного комплекса и пресловутой ракеты «Сатана», которая тоже делалась на Днепропетровском заводе отнюдь не просто усилиями Украины, а усилиями всего Советского Союза, но досталось при разделе ей же. И так далее, и тому подобное. Их очень много этих факторов для того, чтобы их перечислять. Вот. Но основаниями это является. Третье. Смирнов и Краснов, тут уже в твою, так сказать, лузу, Саш, камень, застряли во времени где-то в 70-х годах. Враг у них до сих пор Америка, которая далеко и не имеет с нами границ. А вот Китай до сих пор друзья. Хотя Америке Путин ни километра не отдал земли, а вот Китаю, пожалуйста, отдал все. Острова, месторождения ископаемых, газ и нефть в полцены. Почему Смирнов такие вещи, оказывается, замечает? Не думаю, что он на компартию Китая работает. Ну, на компартию Китая я действительно не работаю, как и вообще на какую компартию, потому что как-то вот не имел ни счастья, ни несчастья ни в одной из них состоять, включая советскую. Но что касается острова, месторождений, ископаемых, газ и нефть полцены, значит, мы можем здесь судить и судим, возможно, даже с Сашей по-разному о месторождениях, газах и нефти полцены. Хочу лишь сказать, что истинную цену долгосрочного контракта покажет время. Она может быть действительно, так сказать, нефтью за полцены, а может быть и не за полцены. Это зависит от того, как будут развиваться события. В условиях политических, которые происходят сейчас, наверное, это вещь, которая имеет с собой, по крайней мере, политические основания. На сегодняшний день уже ясно, что нельзя ориентироваться только на продажу ресурсов на Запад. Надо иметь такой же канал на восток. Вот должен ли он быть половинным, четвертым или каким-то еще, я не знаю. Про острова, что касается островов, я понимаю, о чем идет речь. Это Даманский, так сказать, на Амуре и так далее. У меня не положительное отношение к отдаче этих островов. Но я и не считаю, что из-за этого острова там перевернулось, так сказать, геополитическое положение России и Советского Союза. Это отдельная тема, мы ее когда-то обсуждали, можно обсудить еще раз. Но я вовсе не замечаю этого. И что же касается напоследок 70-х годов, и врага Америки, которого далеко и не имеет границ. Ну, сегодня для того, чтобы быть врагом, можно и не иметь общих границ, хотя на самом деле у нас она с Америкой есть по Берингову проливу, но все-таки. Вот. А что касается застрятого по времени где-то в 70-х годах, ну что тут сказать господину Карсону? Ну, я не знаю его как бы возраста и какого он, так сказать, рода племени. Хочу лишь сказать, что в 70-х годах я реально жил. Я могу представлять, что это такое. Вот. И я не считаю, что это был худший период в истории моей жизни, например. В том числе, включая нынешний этап. Так что застревать для того, чтобы застревать во времени в 70-х годах, ну, надо в них вначале немножко пожить, для того, чтобы иметь возможность сравнить то и это, и выяснить, в чем, собственно, разница между той и другой обстановкой.
Я вижу существенную претензию ко мне в том, что вот речь о там, застрел в 70-х годах, но я в то время, так сказать, учился и в школе, и в институте, и действительно, ну, это в силу, наверное, возраста не были худшие, так сказать, годы моей жизни. Я в то время не занимался политикой и мало себе представлял такое существо вопроса, честно об этом скажу. Но по нынешнему моему разумению, я должен отметить, что в борьбе за место под солнцем существовала, существует и будет существовать жесточайшая конкуренция между различными нациями. Между нами и американцами, между нами и китайцами, между нами и японцами, между нами и немцами, и кем угодно, и так же, как и... Поэтому союзников в таком романтично-обнимательном плане, так сказать, о том, что вот мы всю жизнь навек объединились, и у нас есть какие-то общие интересы, временные союзы, да, совпадение интересов по каким-то целому ряду вопросов, да, но говорить о том, что какая-то страна уступает другой, в силу того, что в этой стране живут люди, у них есть свои интересы, бизнес-интересы, культурные интересы, так эти, связанные с их существованием. Поэтому никогда вот такой дружеских отношений между государствами, так эти, и именно в этом плане, сложно себе представить. С другой стороны, я и так эти, враждебных чувств ни к Соединенным Штатам, ни к Китаю, так сказать, ни к Японии, ни к Германии не имею. Я считаю, что нужно грамотный политик, так сказать, который занимает руководящие посты в стране, должен извлекать полезное для себя из вот этих вот временных союзов, нахождение совместных интересов, обучение друг у друга, так сказать, многим позициям. Я думаю, что у китайцев есть смысл и поучиться и части культуры, и образования, так сказать, и трудолюбия этого народа. У американцев надо поучиться, может быть, их судебной системе, их экономической мощи, их инновациям и большой работе многочисленных кооперативов, которые составляют экономическую мощь Соединенных Штатов. Этому тоже надо поучиться. Вот это являются предметные вещи, которые надо изучать, понимать и действовать. Поэтому у меня, так сказать, сказать, что какого-то там нелюбви к Соединенным Штатам и преклонения перед Китаем, так сказать, совершенно нет. Я был и в той стране, значит, и там мне понятны, так сказать, их мотивы действий. И надо сказать, что с этими государствами надо работать по-разному. Вот опять же, в силу их разницы, что это разные страны, значит, есть варианты сотрудничества с Китаем, которые неприемлемы для сотрудничества с Соединенными Штатами. И наоборот, совершенно точно есть варианты сотрудничества со Штатами, которые неприемлемы с Китаем. И для меня самое большое сожаление во всей политической деятельности, это как раз вот ту самую оговорку, которую я сказал, что политик, который занимает руководящие посты в государстве. Я не занимаю, и Валера не занимает руководящие посты в государстве. Мы смотрим, как ведут взаимодействие и с Китаем, и со Штатами, и с другими международными институтами, начиная от ООН и заканчивая ЮНЕСКО, мы смотрим, как ведет нынешнее руководство страны. Вот здесь я резко отрицательно отношусь к тому, как они выполняют эту работу. Мне не нравится, как они ведут отношения ни с Китаем, ни с Индией, ни с Соединенными Штатами, ни с сообществом мировым вообще целиком в виде его международных институтов, начиная от спортивных, заканчивая ООН. Я считаю, что для того, чтобы вести себя в мире устойчиво и отслеживать то самое место под солнцем для нашей страны и для нашего народа. Для этого надо быть патриотом страны, быть умелым политиком. И Путин с его компанией не являются умелыми политиками, они не являются патриотами страны, они не отражают интересы населения в тех сделках, которые они производят, потому что все они носят какой-то жульнический частный характер, так сказать, и продажа национальных интересов ради достижения личных целей и желание усидеть, так сказать, в кресле власти. Вот это мне категорически не нравится. Именно в рамках этого, собственно, я в передаче и выступаю. Все время говорю, лучше с умным потерять, чем с дураком найти. И говорю о Кремле и о том, что прежде чем даже, предположим, вести боевые действия где-то, измену надо сначала в Кремле извести, прежде чем Казань брать. Вот у меня моя точка зрения.
Но я продолжу с вопросами, поскольку он не последний. Каждый раз, когда Смирнов за Киселевым повторяет бендеровцы, надо его носом тыкать в результаты бендеровских выборов, где Ярош набрал аж целых 146%, но, видимо, имеется в виду 1,46%. Вот заело у него бендеровцы, если там бендеровцы, то у нас власовцы. Ну, начну с конца. Во-первых, я в том, что сущность ельцинского режима является власовской, не только никогда не отрицал, а наоборот, всегда подчеркивал. И, между прочим, власовское это знамя, я, так сказать, как бы до сих пор не признаю как государственное знамя России, а считаю его знаменем оккупационным. Вот. Но что касается бендеровцев, то, во-первых, ну, все-таки не бендеровцы, а бандеровцы. Да, это разные вещи. Бендера — это город там, в этом, в Приднестровской республике, а Бандера — это идеолог украинского национализма фашистского периода. И, кстати, я повторяю, бандеровцы отнюдь не вслед за Киселевым, видимо, имеется в виду телеведущий. Может быть, здесь у меня серьезный пробел в образовании, но надо сказать, что передачи с Киселевым, я не знаю даже по какому каналу они идут, я не смотрю вообще никогда. Ну, я не смотрю и другие передачи тоже такого же типа. Но вот просто повторять вслед за Киселевым, для этого мне надо вначале было бы увидеть хоть одну передачу Киселева. Вот я честно вам говорю, я за последние полгода ни одной передачи Киселева не видел. А может быть год, а может полтора. Я не знаю, сколько он ведет и какую именно передачу. Я просто это не смотрю. А что касается про результаты выборов, то вот это интересный сюжет. Вот Ярош набрал там аж целых 1,46%. Вот решится ли господин Карстен после этого утверждать, что у Яроша аж 1,46% влияния на Украине? Вот я почему-то думаю, что нет. Что гораздо больше. И за счет его активистов правого сектора, и за счет того, что они участвуют вот этой войне на востоке Украины, он, может быть, и набрал на выборах 1,46%. Только он находится не на, так сказать, 50-м месте в украинской политике, а на одном из первых, что личный раз доказывает, что эти вот проценты, они на самом деле ничего не решают. Они формально дают какой-то отчет о том, какое у него количество, так сказать, популярности в среди массы населения, но это среди именно той массы, которая реально ничего и не решает. А он владеет, может быть, на этом уровне 1,46%, тем самым активным меньшинством, которое оказывает активное влияние на политику Украины, делая ее, в частности, бандеровской, то есть антирусской по определению. Но мы это уже обсуждали в наших передачах, так что я думаю, наши слушатели эту позицию знают. Пятый вот интересный вопрос. За что должны погибать украинские и русские солдаты? И зачем русским убивать украинцев? Чтобы МММщики вроде Пушилина рулили, а не оккупированная часть Украины была сапогами в НАТО втоптана. Ну, тут по каждому вопросу, так сказать, есть ответ. Во-первых, я считаю, что в НАТО втаптывается сапогами, втаптывается Украина не российскими сапогами, а теми марионетками, которые посажены в Киеве. Втаптывается уже сейчас, а вовсе не вследствие того или иного развития российско-украинского конфликта, если он, так сказать, последует. Во-вторых, я точно так же должен задать вопрос, а почему, собственно, должны погибать украинские и русские солдаты? Вот я не зря приводил примеры вызовов, с которыми мы сталкивались в Венгрии и в Чехословакии. В общем-то, массовых жертв в Венгрии и в Чехословакии в результате входа российских войск, в частности, не было. Вот, может быть, это очень неприятно, так сказать, Карстен, но так или иначе, никто массово ни венгров, ни чехов не убивал, ни словаков. И я не думаю, что это произошло бы на Украине, если бы туда вошла российская армия. Потому что вопрос операции об умиротворении, скажем так, как ее называют наши американские, так сказать, демократические учителя, весь вопрос в том, как она проводится. И она вовсе не включает в себя позиционную войну с рытьем окопов и отстрелом, так сказать, друг друга из гаубиц и так далее. Я вообще считаю, неоднократно это уже говорил, что эту операцию особенно было бы удобно и правильно произвести сразу же после того, как в Луганске и Донецке прошли соответствующие референдумы. Тогда для этого было оптимальные условия, и с точки зрения жертв, которые уже понесло гражданское население, и не только гражданское население, и востока, и юга Украины, они были бы гораздо меньшими. Ну, не было бы, во всяком случае, вот этого одесского, так сказать, одесской хатыни, как ее называют сейчас, вот этот вот поджог дома профсоюзов, да, и прочего. Ну, то есть это была бы операция, при которой не погибали бы украинские и русские солдаты, а наоборот, были бы сохранены жизни украинских и русских солдат. И более того, и сейчас эта возможность не потеряна. Потому что я не думаю, что какое-то серьезное сопротивление будет армии оказываться российской, если она всерьез будет защищать национальные интересы России на территории, которая, по сути дела, и является частью России. Чем Смирнов собрался воевать? Сердюковскими секретаршами? То, что осталось от армии в РФ, не выдерживает никакой критики. Все разворовано. Ну, строго говоря, не так. Разворовано и утрачено очень многое, но и очень многое сделано, так сказать, в армии. Вообще-то она считается сейчас, это, так сказать, можете поискать в интернете, так сказать, источники, второй по мощности армии в мире после Соединенных Штатов. Ну, вот как-то так. Во всяком случае, когда речь идет о сухопутных силах. Если бы у нас была еще грамотная политика по нашим союзникам, я имею в виду ту же самую Корею, это самый Китай, я считаю его все-таки союзником России, Иран, который может и потенциально, так сказать, должен быть нашим союзником, и, так сказать, прочие государства, то мы были бы еще более сильными в стратегическом плане. Поэтому сердюковские секретарши, это, так сказать, все-таки на сегодняшний день уже скорее миф или прощание с тем прошлым, которое досталось там где-то нам в несколько лет назад. Ну и последнее тут про азиатские республики бывшего СССР, вообще минимум информации у ведущих, пусть хоть немного почитают о прокитайских режимах там, о Таджикистане и его территориях, которые Китаю отошли. Но вот насчет Таджикистана как прокитайского режима, что-то, по-моему, Карстен загибает, честно говоря. Если он хочет чем-то просветить нас в этом случае, ну пусть просветит, заодно и о территориях, которые Китаю отошли. Вот что-то я не встречал такого, чтобы Таджикистан отдал там большую часть своей территории Китаю и вообще стал там прокитайским. Наверное, у них появились и существуют там самостоятельные связи с Китаем. Но вообще Китай, надо сказать, на постсоветской территории ведет себя крайне осторожно. И никого, так сказать, на свою сторону, особенно в пику России, насколько мне известно, не переманивает. И вообще не пытается эти республики подавить и, так сказать, пополнить, грубо говоря, свой территориальный резерв. По-моему, ему, так сказать, своих внутренних проблем с внутренней Монголией более чем достаточно. И со всякими там террористами, которые, так сказать, периодически там массовые взрывы устраивают. Так что ему для полного счастья еще Таджикистан себе с территории добавить. И, так сказать, вообще можно будет уже ничем не заниматься. Так что я думаю, что здесь Карстен сильно преувеличивает. Ну и последнее, что я хотел спросить, восьмой. Смирнов до сих пор считает полоумного Бабая актером. Нужны еще доказательства его принадлежности к ополченцам. Я вообще, честно говоря, не понимаю, о чем идет речь. Если этот вопрос так для Карстена принципиален, то пусть уж он пояснит, что он там считает, кого он там считает именно полоумным Бабаем или кого называет этой кличкой. Потому что мне этот вопрос откровенно непонятен. Наверное, среди ополченцев есть самые разные личности, но и я, собственно, ничего по этому поводу сказать дополнительно не могу. Те люди, которые хотят принимать участие в боевых действиях, они в них и принимают. И, видимо, они мотивируются не какой-то бешеной зарплатой, которую им платят, а все-таки своими идейными убеждениями, а уж кто они там по профессии, актеры, бывшие работники ГРУ или там еще кто-нибудь, это уже их собственное дело. Ну, вот такой у меня примерно ответ на вопросы Карстена. Я думаю, что я дал их полностью, в той мере, в которой они касались лично меня, потому что он практически в каждом вопросе меня поминал. Вот. Так что, ну вот, считайте, что вы хотели получить эти ответы, ну вот вы их и получили.